залишайтеся на хвалях Радіо Свобода. Працягуємо програму. В ближайшей полугодине эфиру с дня на день мая народится дитя у семьи Валянтины и у Лади Яроменков. Будучи батька хавается, будучая мать не ведая, до чего рыхтоваться, до родов ти арышту мужа. Народный союз Немеччины мая намер перезаховать каля 100 тысяч солдат вермахту на могилках у Беларуси. Неузабаве репортаж с Бобруйского району, где находится одни из таких могилок. Александр Лукашенко знов обяцае стать плячо у плячо с Россией. Его пророссийские заявы разберем у блиц-анализа свободы. Помежный комитет потлумачил, что выдворил шведа Мартина Углу за жорсткое обыходжение с мягкими цацками. Интервью со шведским правооборонцем пропануем так само поздней. С вами ведущая Алена Тиханович. Заставайтесь на хвалях свободы. Перед чемпионатом света по хоккею протягиваются бесподставные затримания и арышты громадян Беларуси. Так только сегодня на 20 суток у Менску осудили активистов Сергея Мацкойте и Александра Орлова, на 17 суток Настасью Кухто, на 15 суток Владимира Запасова, на 10 суток Леонида Кулакова, и это еще не полный спис. Администратор одной из найбуйнейших суполок у социальной сетцы ВКонтакте «Моя краина Беларусь» Сергей Беспалов выратовался тем, что выскочил из окна, коли выломали дверы кватеры, где он находился. Пришли навод до молодофронтовца Змитра Юшкевича, который на час чемпионату съехал у слоним до мати. Ну а былы политвязень Уладь Яроменок хавается от превентивного арышту, и, может, он не одразу доведается, коли у его народится первое дитя. Радио Свобода погутерила с жонками молодофронтовцев Валентина Яроменок и Касей Васильевой, яких чемпионат свету по хоккею позбавил спокою у семьях.
Без Уладя Валентина засталася одна. Батьки их далеко, у Менску ее подтримливают только сябры.
Широко кажучи, я не ведаю, за что затримливают вогуле, потому что все молодофронтовцы, они ничего не хотели робить перед чемпионатом света. Ну, уже больше такое почали оседлое житье семейное. И Уладь, коли вызволялся еще с Барановича, и он вырашил, что будет заниматься зараз выключной семьей, бо не той час, бо хутка народится у нас дочка, и треба больше уваги отдавать семье и быть семьей, чем некой этой политической деятельности. Поэтому он вырашил все спынить свою активность. Але ж люди, которые затримливают, яны, это не подается ніякой логике, то, что яны робят, это некое зверство.
Валентина упевненная, что палюют на мужа и ягоных сябров выключно в связи с чемпионатом света по хоккею, який открывается 9 травня.
Превентивное затримание, как я это разумею, просто страх перед тем, что некто из активистов выйдет и выкажет свою точку глядения. Ну, скажет то, что не угодно чуть. Это, мабуть, страх перед правдой так само. Перед тем, что люди могут неяк по-иншему думать. Ну, по-перше, страх. Страх, что нечто изменится.
Хвалюются Яроменки зусім не дарма. Превентивно уже затриманные молодофронтовцы Михась Муски, Миколай Демиденко, Андрей Цянюта, Дзянис Карнов, Змитер Дашкевич. У Дашкевича так само тяжарная жонка Наста. Дитя мае народиться праз месяц. Сябровка Валентины Кася Васильева у такой же ситуации с трехмесячной дачкой Кирой. На ее мужа Романа Васильева палюють некалькі дзён. Кася распавядае, что учора пришли о полове на восьмую ранку.
Наш тата и муж зараз вымушены съехать, как по прикладу наших сябров и поплечников, не заехать на сутки. И, отповедно, не стратить 20-25 дзён с життя и не стратить працу. Ну, покуль нема Романа, до меня завитовывали супрацовники милиции сегодня с ранку. Вот, запытывались, где он. На мои отказы, что он, мол, в отъезде, они не поверили и застались дежурить у меня под подъездом. Я не ведаю, кольки у нашей родной милиции ресурсов, как люди могли целыми днями дежурить под подъездом у меня. Пообещали приходить каждую раницу. Если она приходит, у всем раницей будет дитя. Это неприемно, как минимум. Это нервотрепка. И то, что муж вымушен жить не дома, и то, что я вымушена быть одна в этот час, это так само нервотрепка. Не трагедия, конечно, але неприемно.
Валянціна Яромінак у чаканні найважнішай падзеі ў сямейным жыцці шые пялюшкі на маладафронтаўскай швейнай машынцы. На ёй жа шылі бел-чырвона-белыя сцягі да акцый. Будучыя бацькі ўжо купілі для дачушкі бел-чырвона-белы вазок. Падчас размовы Валянціна адзін раз плача, але пасля вельмі просіць, каб яе слёз не было відаць на відэа. Валянціна Яромінак наўпрост звяртаецца да спецслужбаў праз Радыё Свабода.
Канешне, я вельмі хацела попросить этих людей отшапиться от нас. Я ведаю, что у каждого из вас есть так само семьи. Я ведаю, что николи из вас никто бы не хотел опынуться на нашем месте. А коли у вас нема семьи, то просто подумайте, как тем людям, которые на нашем месте. И коли вы кажете, что это ваша праца, то никто вас туда не гнал. Коли ласка, отшипитесь с каждого из нас, мы ничего не хотим. Мы хотим жить мирно у своей семьи.
Валянціна Яромінак собіла рыхтавацца да сваіх першых родаў у часе падрыхтоўкі да чэмпіянату свету па хакеі, у часе зачыстак. Ад прэвентыўнага арышту хаваецца яе муж Уладзь Яромінак.
Я не баюся.
Ты не баішся.
Мы не баімся.
Я хачу ведаць.
Ты хочаш ведаць.
Мы хочам ведаць.
Я ўключаю радыё.
Ты адкрываеш інтэрнэт.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 7 до 8 раніцы.
От 6 до 9 вечера.
Завсёды в интернете.
Свобода.орг.
Беларусь не можа спакойна глядзець на падзеі ва ўкраіне, бо мы памятаем пра Хатынь. Александр Лукашэнка заявіў пра гэта сёння ў Крамлі падчас нефармальнай сустрэчы прэзідэнтаў Расіі, Арменіі, Беларусі, Кіргістану і Таджыкістану. Звяртаючыся да прэзідэнта Расіі, ён заявіў, што вы павінны ведаць, мы будзем побач плячо ў плячо. Чым можна патлумачыць новыя прарасійскія заявы Александра Лукашэнкі? Чаму на сустрэчу ў Маскву не прыехаў прэзідэнт Казахстану? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае дырэктар ліберальнага клубу па даследаваннях Яўген Прыгерман.
Паводле першых інфармацыйных паведамленняў з сустрэчы ў Маскве, выглядае, што Александр Лукашэнка зрабіў такія заявы, якія можна назваць прарасійскімі, то бок падрозненне ад сваіх ранейшых неадназначных, а часам і праўкраінскіх заяваў. Сёння Лукашэнка гаварыў Пуціну, што вы павінны ведаць, Владзімір Владзімірович, што мы будзем побач плечом да пляча. Таксама ён выказаўся ў тым сэнсе, што падзеі ў Адэсе ва ўкраіне прыводзяць нас да недобрых паралеляў, мы памятаем Хатынь. Па-вашаму, чым можна патлумачыць такія выказванні кіраўніка Беларусі?
Александр Лукашенко з'яўляецца вельмі таленавітым акторам, які ведае, што хоча чуць пэўная аўдыторыя. І ён у адзін і той жа момант можа казаць абсалютна супрацьлеглыя рэчы, якія б падаваліся больш прыемнымі і прывабнымі для розных людзей, з людзей з абсалютна супярэчлівымі поглядамі, і гэта вось робіць. І мы назіраем гэта ўжо не першы год, нейкі такі апагей усёй гэтай пазіцыі. Гэта, напэўна, вось тое, што Александр Лукашэнка казаў у дачыненні да тэрытарыяльнай цэласнасці Ўкраіны. Мы ведаем, што з самага пачатку гэтага канфлікта беларуская пазіцыя афіцыйная была у тым, што Беларусі цікаўлена, каб Украіна заставалася тэрытарыяльна цэласнай. То бок, гэта моўная славесная калібрыстыка ў выкананні прэзідэнта, якая накіраваная там на розныя аўдыторыі сродкамі масавай інфармацыі, ну і, напэўна, на нейкія глыбінныя пачуцці ў тых лідараў, з якімі ён сустракаецца.
Назіральнікі ўжо звернулі ўвагу, што на сустрэчы ў Маскве, дзе прысутнічаюць прэзідэнты Расіі, Беларусі, Арменіі, Кіргістана і Таджыкістана, няма прэзідэнта Казахстана, Нурсултана Назарбаева. Па-вашаму, ці можа гэта быць пэўнай выпадковасцю, ці вельмі вопытны палітык Нурсултан Назарбаев сваёй непрысутнасці дае пэўны знак?
Тут, канешне, крышачка нам цяжка сёння разважаць, таму што ўсё вельмі так раптоўна адбываецца, і мы пакуль не ведаем дэталяў, якія потым пачнуць узнікаць. Хутчэй за ўсё, вось так бы выдвінуў такую гіпотэзу, што пэўныя сустрэчы Нурсултана Назарбаева былі ўжо запланаваныя з амерыканскім бокам, але ж вось тут раптоўна паўстала гэтая сустрэча ў Маскве, і палітык Назарбаев не мог вось да такога, можа, узроўню неяк спусціцца. Гэта вельмі авторитетний чоловік, потім це чоловік усходнього типу, для його вельми важний символ, і, звісно, коли вже були заплановані ніякі зустрічі, тут раптовно проходить це запрошення з Москви, то, може, це не зовсім так прогоже з пункту гляження поваги до авторитету і суверенітету країни, було б з його боку ось просто взяти і поїхати, як маленькому хлопчику, ось туди у Москву.
Треба розуміти, що інших керівників держав, які приїхали в Москву, ці питання символів і поваги настільки не хвалюють. Ті вони просто не настільки могутні, каб відмовити Путіну у нечаканому запрошенні.
Я думаю, по-перше, що хоча за все інших керівників України не були заплановані такі ось зустрічі на цей день. Ну і по-друге, так, Султан Назарбаєв вельми авторитетний чоловік і чоловік, зрозуміло, який сам себе бачить у певному статусі, бачить свою країну в ніяким статусі, повторюючи це, усходня ментальність, так що наклалися ось і випадковості такі, але ж і питання ніякого менталітету.
Євген Прегерман у бліц-аналізі «Свободи». Як ми повідомляли у новинах, сепаратисти у Луганській і Донецькій областях України вирішили не переносити референдуми об незалежності, заплановані на 11 мая, хоча напередодні їх заклікав гэта зробити Владимир Путін. Російський політолог, керівник політичної експертної групи Константин Калачов у інтерв'ю «Свободі» порозважав про мотиви сенсаційних заявок Путіна.
Мотивы могли быть, это заявление, самые разные. Одним из мотивов могло быть понимание, что референдум 11-го провести в сколько-нибудь приличном виде не получится, а значит, инструментом давления он быть не сможет, потому что понятно, что далеко не всю территорию Донецкой и Луганской области контролируют так называемые сторонники федерализации, ну или сепаратисты. Второй аргумент – это понимание последствий для российской экономики дальнейшей эскалации конфликта, потому что, в конце концов, пришло время решать, либо вводить войска, либо не вводить. Я так скажу, Путин сейчас извергает критики с обеих сторон. И украинское руководство для торговли воздухом, и русские радикальные националисты, например, в лице Егора Холмогорова, говорят о полной капитуляции. Но как раз это говорит о том, что шаги, предпринимаемые им, начиная со вчерашнего дня, в большей степени отвечают интересам умеренных, нежели радикалов.
Сказал нашему радио Константин Калачев. На хвилях Радіо Свобода – основної теми дня. З дня на день має народитися дитя у сім'ї Валентини і Уладі Яроменків. Будучи батька ховається, будучая мати не ведає, до чого рихтуватися – до родов чи арешту мужа. З Вітівської турми визволили Андрія Гайдукова. Йон адбив 1.5 года турми по обвинуваченні у спробі усталявати сувязі з заміжною виведкою. Білорусь не може спокійно глядіть на події в Україні, бо пам'ятає про Хатинь. Про гэта заявіў сёння Александр Лукашенко ў Крамлі. Народны саюз Нямеччыны ў справе догляду за воінскімі магіламі мае намер перазахаваць каля 100 тысяч салдат вермахту на двух вялікіх могілках у Беларусі. Кіраўніка шведскай праваабарончай арганізацыі Остгрупен Марціна Углу, які прыляцеў у Менск на хакейны чэмпіянат, выдварылі з Беларусі. І до гэтай тэмы больш падрабязна. Такім чынам Марціна Углу, які прыляцеў у Беларусь з квітком на хакей, з Беларусі выдварылі. Праз Вільню ён вяртаецца на радзіму ў Стакгольм. Во што Угла паведаміў нашаму радыё.
Мне посадили там на самолет раницей. Ждали приемного полета. Мне сказали, правда, до побачения. А я в свою чергу спросил, где это значит, что год гостеприимства уже закончился. И он делал вид, что не разумеет питание. Ночевал там на диване в этой покое транзит-зоне. Охранники сидели, глядели, как я не убежал. Это особый покой для людей, яких не пускают. Я отримал там штамп в паспорте, что уезд забороненный. Это та документация, какая есть. Я же буду протягивать свою працу, долготерминовая праца. Конечно, я хочу побывать в Беларуси так само, так что я буду еще раз пробовать. Я не хочу молчать и перестать там критиковать порушение права человека из-за того, что меня не пускают в Беларуси. То, что отбилось со мной, это все-таки нічого порівняно з тим, що відбувається з білоруськими активістами, якраз зараз, яких там арештують.
сказаў Марцін Угла. Ну, а прэсавы сакратар дзяржаўнага памежнага камітэту Аляксандр Цішчынка патлумачыў, што Угла сапраўды ўключаны ў так званы стоп-ліст, і самому шведу пра гэта было вядома. Ён не заўзятар, хакей не любіць, краіну ненавідзіць і жорстка абыходзіцца з мяккімі цацкамі. Ну, гэта, відаць, такі намёк на плюшавы дэсант або на тое, што Остгрупен збірала ў Швецыі плюшавых мядзведзікаў, каб па пошце адправіць іх беларускім чыноўнікам, уключаным у чорны спіс Еўразвязу. Такім чынам, хакейны чэмпіянат адкрываецца ў Менску заўтра. У Беларусь ужо прыехалі каманды-ўдзельніцы і хакейныя заўзятары. Як выглядаюць беларускія сувеніры да чэмпіянату, дзе іх можна набыць і колькі каштуюць, высвятляла Інна Студзінская.
Паводле рэгламенту чэмпіянату свету, усе рэкламныя правы на продаж сувеніраў мае камерцыйны партнер Міжнароднай федэрацыі хакею – кампанія «Infront Sports and Media». Беларусь могла реалізовувати продукцію з логотипом чемпіонату тільки до 9 лютого, за три місяці до початку спаборництву. Сувеніри будуть продаватися тільки у фан-зонах. У городських крамах, сувенірних шапіках їх не буде, розтлумачила Радіо Свобода продавачка гандльового центру столиці Кристина.
Тепер шведи будуть своє, чисто своє продавати. І будуть продавати в Чижовській арені, і на Мінській арені. Тобто так нігде не розпространяється. Слышала, що ціни будуть такі хороші, так сказати, дуже. И даже если что-то останется потом, то есть какая-то часть продукции их, то Беларусь должна это будет все выкупить.
У менскіх крамах і шапіках прадаецца толькі драбяза з сімболікай чэмпіянату, магнітікі, паштоўкі, нататнікі, шыбкі, чакалядкі, а таксама майкі, кубкі проста з хакейнай атрыбутыкай, так бы мовіць, варыяцыі на тэму хакея. Керамічныя і парцалянавыя фігуркі хакеістаў, пляшкі з выявамі хакеістаў, брамніка. Што да мастацкай якасці, дык гэта справа густу. Кандытарская фабрыка «Камунарка», да прыкладу, выпустила плітачны чакалят «Золотая пяцёрка» і чакалят «Узорчаты шайба». Сталічны завод «Крышталь» выпустил сувенірную пляшку з выявай хакейнага брамніка. Назва, правда, празаічная. Двухсекцыонное изделие 2 по 0,5 литра. Гарэлка і бальзам. А гомельскі лікёра-гарэлачны завод «Радамір» вырабіў керамічны сувенір «Хакеіст». Гарэлка называецца «Чарка беспахмельная». У гандлёвым цэнтры сталіца шмат дызайнерскіх маек на хакейную тэматыку. Праўда, цэны кусаюцца – 220 тысяч за адну. А вось майкі з выявай сімвалу чэмпіянату «Волата» будуць прадавацца толькі ў фан-зонах. Таму беларускія прадпрыемствы выпускаюць, так бы мовіць, майкі з варыяцыямі на тэму «Волата». Адна такая маечка ледзь не напужала супрацоўніцу кампаніі сотавай сувязі «Насту».
Я не надта шмат бачыла гэтых сувеніраў, але тое, што бачыла, мяне ўразіла. Прынамсі, мы бачылі ў ЦУМе, здаецца, майку з выявай зубра. І мяне ўразіла, наколькі яна агрэсіўная, гэта пачвара з чырвонымі вачыма, і калі меркаваць па тым, што гэты год абвешаны годам гасціннасці, то можна падумаць, што ён у нас удасца вельмі добра.
Ці падабаюцца сувеніры, якія прадаюцца да чэмпіянату свету па хакеі, што з прадукцыі хацелі б набыць менчукі, запыталася я ў людзей рознага ўзросту.
Шмат было крытыкі ў адрас сімвала Беларусі, нашага волата, зубра, а мне ён вельмі падабаецца. Адзінае, што не падабаецца, вот мастак не дапрацаваў яго такі позірк олігафрэна.
Мне понравилось, что в преддверии чемпионата наконец-то, во-первых, навели порядок в этих лавках сувенирных. Все очень так выставили презентабельно, красиво. Просто вылизано все очень приличного качества. Всякие магнитики, маленькие, очень такие симпатичные сувенирчики.
Мне индифферентные, так сказать, сувениры. Я не мастак, абсолютно не могу никак оценить. И за хоккеем не сочу.
Затекавил в приватности магнитик звея Александра Лукашенко. Мне, конечно, хочется такую штуку иметь в своей коллекции. Хотя бы, как знак часу, это довольно смешно, и, в принципе, можно и замежным сябрам подарить. Наши сябры это по приколу успрымуть, але, я думаю, с удячностью пэўны.
Дарэчы, магнітика з выявай Александра Лукашэнкі я ў продажы так і не знайшла. Іншыя магнітики ўжо актыўна раскупляюцца, даведалася я ў прадавачкі Крыстіны.
Зараз турысты ўжо ёсць, куплялі магнітики?
Да, началось, наверное, с 5-го, а то есть 4-го числа. А так как вчера уже приехали первые группы, сегодня уже итальянцы ходили в костюмах, все такие красивые. Красивые, нарядные, покупали тоже магниты.
А вот всякие сувениры, с якой символикой лепше разбираются?
Конечно, с чемпионатом мира. Все с герб, флаг, достопримечательности, такие именно в основном минские.
Калі открыются фан-зоны у Менск-арене и Чижовка-арене, Радио Свобода распавяде и про сувениры, якія продаются там.
Фото сувеніру знайдеться на сайті «Свободи».
Больше за 15 годов подполковник Виктор Ляхар доследуя белорусскую символику. Як она выкористовывалась под час войны, мы почуем у передачи «Вольная студия».
А у нас отримливается то, и что отримливается. В нарушнике у белорусской бабули нацистский символ. Ну что, не ведала бабуля, коли символ добровыту вышивала, что я на нацистка. Ну что это такое?
Это передача поздней у эфиры. 150 тысяч немецких солдат загинули у Беларуси у Другую сусветную войну. Еще 40 тысяч померло у советским полоне. Братские могилы немецких войскоўцаў раскинутые по всей Беларуси. Народный союз Немеччины у справе догляду за воинскими могилами мае намер перезаховать каля 100 тысяч солдат вермахту на двух великих могилках. Под Бабруйском ля вёскі Шчаткава одни из них. Тут уже пахавана больше за 16 тысяч немецких войскоўцаў. Як ставятся жыхары до суседства с могилками немецких солдат? Ці забывается война и что памятают про яе? Репортаж Андрея Белогубова.
Немецкие могилки Другой сусветной войны Шчаткова, ну, с крайку лесу, на огороджанной догледженной пляцовце крыжи да бетонные плиты с именами похованных солдат, немало и особенно укопанных невеликих шильдов надгробков, для некоторых кветки и свечки, вянков, як на советских братских могилах, няма. Вёска Шчаткова за 2 километры. Яе жыхары, особливо люди сталого веку, не хавают, что были незадоволены, коли доведаліся, что неподалек з'явятся могилки немецких солдат, але за 6 годов з ими сжилися да стерпели. Теперь, кажуть, с мертвыми не воюют. Улетку 1944 года в Бабруйском котле загинула не 1000 немецких солдат. Те, что полегли у вакуліцах Шчаткова, несколько дзён лежали на житневом поле. Згадывая 87-годовая жыхарка вёскі Зоя Кузьмінічна, тут же на поле их и хавали. С телами особливо не церемонилися, отзначая кабета.
Там был блиндаж. Он большой был и глубокий очень. И туда лошадьми за ноги их цепали. И всех стягивали и туда бросали. Наши солдаты нас заставляли.
Место похования тады нияк не позначили. Уже после войны, оповедая Зоя Кузьминична, приезжала из Москвы комиссия, как подшукать на поле братскую могилу немецких солдат. Але ничего не знайшла. Уже у нас сейчас пошуки обновились, але и они не дали плену.
Колхоз пахал, все разровнял поле и все, и по сегодняшний день. Ровное поле. И там они сейчас лежат. Там признаков никаких нет. А потом уже попозже, прошли десятки лет, уже начали шукать, приезжать.
Перажившую войну девчиной и подлеткам Зоя Кузьминична намагается быть объективной, оповедаючи про яе. Згадывая добрым словом коменданта, який баранил вёску и, поводле жанчыны, ни один звязковцев за час оккупации не загинул. Кляне старосту, якого забили партизаны. Загинул облозе и той комендант.
Солдаты немецкие были такие солдаты, как и наши люди. У нас были специальные части, что уничтожали людей. И у них такие же самые были. Что, у нас честно все было? Нет. И сталинское все было. И после войны что творилось? Ведь это страх.
Война не забывается, кажа суседка Зои Кузьминичны, 90-годовая Ганна Максимовна.
И наш у нас у памяти будет, сколько мы жить будем. Незабытое. Вот всегда ляжешь, и оно тебе само приходит у память, у твою голову. Многое на нас обидела эта война.
На недалеких немецких могилках Ганна Максимовна не была ни разу. Ставится до их стрымана. Войну яна пережила на Кличевщине. Тые местины были партизанскими. От фашистов яна, подлеткам и ейная семья зведала немало гора.
Хай немцы, они враги наши. А что наши делали? Полицейские, добровольцы шховались больше от полицейских, як от немцев. Откуда немцы знали, где землянка, где ты ховаешься? Были ж такие, что подказывали и забирали.
Молодейшее поколение жыхароў Шчаткава, успрымая пытанні про братские клады немецких солдат без эмоций, спокойно.
Были вороги, да, но у нас сейчас нема смысла воевать, тем более с памерлыми людьми.
Выказывается вязковец среднего веку. Войну покрысе трэба забывать, мяркуе яшчэ один вязковец, яким гутару ля помніка советским солдатам. На ягоную думку, некалі народное свято перамоги, перетворанное у официоз и пропаганду.
Белорусы уже с войны пришли.
сколько ж можно. Это нужно потихонечку забывать, уважением относиться к могилкам, но постоянно об этом всем говорить этого не стоит делать. Среди немцев тоже были люди. Большая часть, конечно, сама система переломила гитлеровские вот указы, приказы, что люди просто вынуждены были воевать.
Подсумовывая жыхар Шчаткова. У белорусском представительстве Народного союза Немеччины по догляде за воинскими могилами признают, что отшукать солдатские похования про 70-го годов непросто. Шмат могилов забудованные да заасфальтованные, а замешая супрацовница представительства. По отлине ей отшукать похования допомагают мясцовые жыхары, так само архивные материалы про месцы боев, где могли быть и братские могилы. На братских могилках Шчаткова похована больш за 15,5 тысяч солдат вермахту. Іхныя парэшткі звезлі сюды з Магілёўскай, Віцебскай, Дэгомельскай областей. Мяркуецца, што тут перазахаваюць парэшткі 40 тысяч нямецкіх солдат. Такія ж могілкі, як у Шчаткаве, закладзеныя і ў Берасцейскай вобласці каля райцэнтру Бяроза. На іх знойдуць спачын каля 50 тысяч нямецкіх солдат другой сусветнай вайны.
Вайну з уласнага вопыту згадвае і наш слухач.
Я, во-первых, поздравляю с юбилеем радиостанцию «Свобода». Это первое. А второе, хочу сказать, мы сегодня не знаем, старшее поколение мы знаем, а молодое не знает, что такое война. Вторая мировая война. Была коалиция создана англо-американская, советская, французская. И победу сделали эта коалиция, а не Советский Союз, как ее приписали мы. Это первое. Второе. Хочу сказать, я жил в Минске при немцах, подростком. С нами так немцы, оккупанты, не обращались, как обращаются сегодня наши. Люди кормят, одевают этих чекистов, коммунистов, милиционеров и прочих. Они издеваются над собственным народом. Как в России, так в Беларуси, как в Казахстане, на всем постсоветском пространстве. И все руководители не понимают одного. У них горячие головы. Что такое война? Это была простая война, а это столько накоплено в мире ядерного оружия, и стоит искре разгореться, нас никого не останется на земле.
Телефон для связи у Минску 266-39-52. Вы на хвалях Радио Свобода, основные темы дня. С дня на день мае народиться дитя у сям'і Валянціны і Уладзі Яроменкаў. Будучи батька хаваецца, будучая маці не ведае, да чаго рыхтавацца, да родаў ці арышту мужа. З віцебскай турмы вызвалілі Андрэя Гайдукова. Ён адбыў 1,5 года турмы па абвінавачанні ў спробе ўсталяваць сувязі з замежнай выведкай. Беларусь не можа спакойна глядзець на падзеі ва Украіне, бо памятае пра Хатынь. Пра гэта заявіў сёння Александр Лукашэнка ў Крамлі. Народны саюз Нямеччыны ў справе догляду за воінскімі магіламі мае намер перазахаваць каля 100 тысяч салдат вермахту на двух вялікіх могілках ў Беларусі. Кіраўніка шведскай праваабарончай арганізацыі «Остгрупен» Марціна Углу, які прыляцеў у Менск на хакейны чэмпіянат, выдварылі з Беларусі.